по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1229-я встреча у нас с вами в эфире сегодня. Мы снова встречаемся с вами. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы молимся за тех людей, которые страдают от событий, которые происходят вокруг. Мы молимся за людей в городе Кременчуг. Мы молимся за тех, кто... потерял родных, тех, кто потерял близких. Мы молимся за тех, кто страдает из-за всего того, что происходит сейчас. И мы обращаемся к Господу в наших молитвах. Да, мы читаем Священное Писание, мы читаем Божие Слово, мы читаем Библию от начала до конца. И мы понимаем, что Слово Божие действенно, и что весть о Спасителе нужна сегодня, нужна каждому человеку, нужна во всех странах. Независимо от политических систем, независимо от предпочтений, ни один из нас не спасается своими политическими взглядами или экономическим положением, тоже не спасается. Одно время почему-то как-то считалось, что если ты богатый, ну, то у тебя точно все хорошо. Мы с вами говорили о пожертвовании, мы с вами говорили о жертвенности. И да, Бог действительно благословляет тех, кто жертвует на дело Божие. Бог действительно благословляет тех, кто жертвует на служение. Но благословения эти совершенно не обязательно материальные. Есть и другие благословения, которые может дать Господь. В ваших приветствиях вы желаете доброго мирного утра. К сожалению, далеко не у всех сейчас есть такое мирное утро. И давайте молиться о людях, которые страдают. И давайте молиться о том, чтобы как можно скорее все это закончилось, о том, чтобы был мир. В этом плане желание мирного утра – это совершенно такое нормальное, хорошее пожелание. Но это скорее даже не пожелание, а молитвенная просьба. И, Господи, мы молим Тебя о том, что было это мирное утро. И не только одно утро, но и мирная жизнь. И мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы мы ценили то, что есть. Господь, мы приходим к Тебе сейчас в молитве и просим Тебя о том, чтобы Ты остановил эту бойню, остановил то сумасшествие, которое происходит в нашем мире. Мы молим Тебя об этом, Господи, во имя Иисуса Христа. Сегодня мы с вами продолжаем читать Библию. Мы читаем книгу пророка Малахии. Мы говорили о жертвенности, мы говорили о пожертвованиях. И тут дело не в том, что там десятина, не десятина. Ну, то есть я понимаю, что существуют разные богословские позиции. Одна из позиций, с которой я абсолютно согласен, это как раз позиция, которую высказывал доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого и делаются наши программы. И позиция эта заключается в том, что учение о десятине было для ветхозаветных людей. Это было для евреев Ветхого Завета. Причем, опять-таки, именно для евреев Ветхого Завета и для тех, кто присоединялся к еврейскому народу также. Но ассоциация с еврейством здесь, конечно, была важна. И, как мы с вами уже отметили, тут не одна десятина была, а несколько, три, или даже, как доктор Файнберг считал, четыре десятины. Вот, одна из них собиралась раз в три года, это была особая десятина или особое пожертвование, помощь бедным, такое социальное обеспечение того времени. Но если мы говорим о нашей с вами сегодня жизни, очень странно бывает, если даяние по благодати постоянно, все время оказывается меньше, чем даяние по закону, меньше, чем десятина. И все-таки, и сегодня мы с вами об этом будем говорить, сегодня вы услышите это в предзаписанной нашей части программы, все-таки есть у людей в нашем с вами устройстве, в нашей природе что-то такое, что как-то располагает нас к жизни по закону. Что я имею в виду? Существуют церкви и существуют культы, секты, то есть и то, и другое, которые учат пожертвованию по десятине. То есть, если говорят, что вот это, здесь проповедуют десятину, это ни в коем случае не значит, что мы имеем дело с какой-то сектой или культом. Есть церкви, есть вполне нормальные, хорошие христианские церкви, который как раз исходит из учения о десятине. Более того, помните, мы с вами говорили о разделении, да, вот это для Израиля, это для церкви. Божий план для Израиля, Божий план для церкви. Так вот, если, как, кстати, делают многие христиане, не принимать это разделение, если сказать о том, что церковь сегодня взяла то, что раньше было обещано Израилю, то есть взяла на себя его функции, его полномочия и так далее, тогда мы с вами должны будем прийти и к учению о десятине тоже. Вот в богословии, в систематическом богословии, да, если есть система, тогда разные параметры, разные части этой системы друг с другом связаны. Если мы говорим одно, то точно мы скажем другое. Или в некоторых случаях, скорее всего, мы скажем другое. То есть, если мы, например, говорим о том, что церковь унаследовала то, что было дано Израилю, то да, скорее всего, мы будем учить о десятине и будем как раз ссылаться именно на ветхозаветные моменты, как, кстати, многие делают. Если же мы говорим, что церковь – это особая такая скобка во временном плане, да, в развитии того, как Бог работает с человечеством, то есть Он не отставил свой народ, Он не забыл свой народ, не отвернулся от своего народа, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, тогда и с пожертвованием получается другое. Получается пожертвование по благодати. Но очень странно, если это пожертвование по благодати оказывается меньше десятины. Так вот, если церковь учит о десятине, или так, если некая группа учит о десятине, это вполне возможно нормальная христианская церковь. Хотя такое учение о десятине есть и у некоторых культов, у некоторых лжеучений, у некоторых сект. Но только на основании этого учения, только на основании десятины, конечно же, разграничения делать нельзя. Но есть одна интересная деталь, о которой, кстати, доктор Маги говорит, и мы с вами сегодня об этом услышим. Как-то человек, как мы уже сами отметили, расположен к тому, чтобы поступать по закону. Что в данном случае я имею в виду и как это проявляется здесь? Вот эти группы, эти организации, в которых все сделано по закону и в которых с людей буквально по подписке, под расписку собирают 10%, то есть, ну, ты должен сообщить, какой у тебя доход. Ты должен от этого дохода отдать 10%, и это проверяют. Так вот, организации, которые таким образом решают финансовые вопросы, зачастую бывают более богатыми, более процветающими, более обеспеченными, чем те, кто говорят о жертвовании по благодати. И это на самом деле свидетельствует о некоторых аспектах жизни человека, характера человека, того, что мы стремимся жить, к сожалению, мы зачастую стремимся жить именно по закону, а не надо. Господь хочет, чтобы мы жили по благодати, но нас меняет Христос. Вот Христос меняет наши сердца. Но если человек не осознает того, насколько важен для него Христос, и того, насколько важно участвовать в этом служении, тогда он будет использовать благодать и свободу как способ угождения плоти. Понимаете, какая вещь? Мы об этом неоднократно уже говорили, но я повторю, благодать – это ведь не халява. Благодать – это не просто, вот, как говорят, на халяву там и так далее. Вот. Благодать стоит огромной цены. Но эту цену заплатил Бог. Эту цену заплатил Иисус Христос. Мы куплены дорогой ценой. Вот Он пожертвовал для нас своей жизнью. Христос пожертвовал для нас своей жизнью. Он пошел ради нас на крест. По благодати. То есть он таки, вот это жертвование по благодати, когда мы об этом говорим, об этом не сказано в программах доктора Маги, по материалам которого как раз и строятся наши передачи. Вот. Но важно отметить в этот момент. Ведь то, что сделал для нас Христос, это было деяние Божьей благодати. И жертва Христа – это тоже жертва по благодати. Поэтому, конечно, жертва по благодати – это не значит чуть-чуть, это не значит немножко. Когда мы с вами осознаем, сколь велика к нам Божья благодать, Ну, например, в том плане, что мы не просто были чуть-чуть грешными, а мы были грешниками, мертвыми во грехах, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава. Когда мы все это осознаем, тогда и жертвовать начинаем. А по-настоящему, как, кстати, та женщина, жившая еще по ветхозаветному закону, между прочим, это вдова, которая принесла свою лепту. И вдова принесла в храм гораздо больше, чем она должна была принести. Она принесла все свое пропитание. Почему-то я думаю, вот думаю так, предполагаю так, что эта вдова и Спаситель Иисус Христос встретились тогда взглядами. Он не случайно обращает на нее внимание. Почему-то я думаю, что у этой вдовы была вера. Ну, например, потому что она принесла все свое пропитание, она была готова это сделать, она это сделала, и Господь это увидел. Я уверен, что он ей так или иначе воздал. Нет, он не дал ей Мерседес, да, конечно, и не только потому, что их тогда не было, но он ответил на это. И про эту вдову мы с вами знаем и говорим на протяжении многих веков. Вот, Виталий нам напоминает из книги «Экклезиаст». «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Экклезиаст 4 глава, 17 стих. А я напомню, что наши беседы по предыдущим книгам Священного Писания, в частности, и беседы по книге «Экклезиаст», вы можете услышать на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении «Theos», в нашей группе ВКонтакте. Ну и также вы можете писать нам в наших группах, в том числе и ВКонтакте, Фейсбук и любые другие группы, где вы нас смотрите и слушаете. Виталий комментирует так достаточно сурово и иронично насчет тех, кому нужно быстро сочетаться браком. Ой, это была бы ирония, если бы это не была проблема. Кому нужно быстро сочетать, пишет Виталий, то пусть сами сочитываются. Проблема в том, Виталий, что... Проблема в том, что это есть. И я знаю, по крайней мере, один такой случай, но полагаю, что он не один. Когда люди просто сказали, да, мы сочетались перед Богом, но мы сделали это сами, мы собрались, мы помолились, мы возложили на себя руки. Вот, и когда им говорят о том, что, ну, а свидетели-то, да, чтобы вот и пастор, и церковь были в свидетелях, они говорят, а зачем? У нас сам Бог был свидетелем. А, значит, возможно, что так оно и есть. Возможно, что Бог был у них свидетелем. Я видел и другие ситуации, я принимал участие в других ситуациях, когда, допустим, молодая семья, она хотела сочетаться, но у них были и добрачные консультации, и все. Вот. Но у них просто не было денег. То есть у них вообще не было денег. А ситуация была такая, что не хотели они ни у кого просить помощи. То есть сказать... Да, у родителей попросить было невозможно. К друзьям они обращаться не хотели. Не хотели говорить, что у нас свадьба, помогите нам, пожалуйста, финансово. Ну и там действительно была такая история, когда двое свидетелей, пастор и молодые... И все это в комнате у них, насколько я понимаю, насколько я знаю, эти люди и живут, и семья эта продолжается. Она, Бог ее сохранил и хранит, и умножает уже много-много лет. Больше десятилетия, по-моему, даже два десятилетия там уже получается. Вот, так что такое тоже бывает. Но, понимаете, вот эта вот история про то, что «а давайте сами», ну, недавно еще это было бы иронично, Виталий. А вот сегодня, к сожалению, люди готовы многое делать сами, даже без Бога. Просто сами. Анна Строкина пишет, очевидную вещь, но да, хорошо, что Анна это прописывает. Не обязательно выходить замуж, если уже была замужем и развелась, если мне не в тягость быть без мужа. Конечно, не обязательно. Я, наверное, понимаю, Анна, про что вы. Ну, я предполагаю, что понимаю. Хотя, может, ничего не понимаю. Вот, но вот эта история, которая есть в нашей культуре, это отношение, которое есть в нашей культуре, когда говорят, ну, как же ты одна-то будешь? Ну, как же ты без мужа-то будешь? Интересно, что мужчинам обычно так не говорят. Вот. А женщинам, к сожалению, говорят. Есть еще одна фраза, она не просто странная, она страшная. Ты хоть вот хоть, ну, за кого-нибудь выйди замуж, какой-никакой, тот, ну, твой будет. Как сказала одна молодая девушка, а мне не нужен какой-никакой. Вот мне нужен тот, который от Бога послан, да, который от Бога дан. А какой-никакой, это, ну, пожалуйста, это не сюда, вот это вот не ко мне, не надо мне такого. Так что да, действительно, такой обязательности этого нет. Есть некая такая история. Дело в том, что если мы говорим о древней цивилизации, если мы говорим даже о библейской цивилизации, мужчина был защитником для женщины. Он был необходим. Вот ей было необходимо, потому что так была устроена общественная система. И она одна просто не могла прожить. Вот это важно. А дальше вот, соответственно, многое менялось. И сегодня, я думаю, то, что написала Анна, это совершенно правильно. Более того, она об этом не пишет, но нужно сказать, часто и действительно не стоит, даже если это был развод до уверования. Да, помните, мы с вами говорили, развод до уверования, развод после обращения. Вот двое неверующих были, они поженились и развелись. Потом один из них пришел ко Христу. И мы говорили о том, что человек в данном случае свободен для второго брака. Но! И здесь есть одно большое но. Понимаете, развод – это всегда боль. Развод – это всегда переживание. Развод – это всегда, я использую это слово здесь, это слово «рана». И вот когда рана не излечена, когда рана продолжает беспокоить, вступление в новый брак эту рану не излечит. Не излечит. Рану излечит Бог, но никак не второй брак. Поэтому действительно бывают ситуации, когда мы с вами просто можем сказать человеку, слушай, вот тебе не надо, я смотрю на тебя, и тебе этого не надо. Ты настолько изранен или настолько изранена. И есть очень большая вероятность, кстати говоря, что ты будешь искать в своем супруге или своей супруге то, что может дать тебе только Бог. И не найдешь. Именно поэтому, потому что не там ищешь. Поэтому не надо. Вот эти ситуации, когда мы говорим, знаешь, воздержись. Не стоит этого делать. А как в старой песне Вахтанга Кикабидзе, ну, по крайней мере, он ее исполнял, было вот такое, кто постарше вспомнит, просто встретились два одиночества, развели у дороги костер. Что было дальше в песне, вы, конечно, помните. Ну, опять, если вы постарше. Если не постарше, захотите, загуглите. Вот. Ничего хорошего там не было. И одиночеством без Бога, тем более израненным одиночеством, встречаться нельзя. Потому что раненый человек с ранами неисцеленными, ранами неизлеченными, будет ранить и других людей тоже. Лариса пишет, всем доброго денечка. Как... Так, убегает сообщение. А вот, как хорошо, что мы можем обращаться как к Господу о мире везде, в Украине, в душе. Да, вот и в мире везде. Тут принципиальную вещь вы сказали, важную вещь, которую действительно нужно озвучить. Евгений нас также приветствует. Приветствую, братья и сестры, и всем, все, с кем не поздоровался. Да, вам тоже огромный привет. Саша Дружинина пишет, да, благодарность. Она благодарит за комментарии. Вот. Есть государство, где тех людей, которые отдают десятину в церковь, освобождают от уплаты налогов. Да, есть и такие, кстати, в которых в анкете тебя спрашивают, какого ты вероисповедания. ну, допустим, ты кто? Ты католик или протестант? И в зависимости от того, кто ты, католик ты или протестант, с тебя будут еще вычитывать церковный налог, который будет идти на соответствующую церковь. Либо на католическую церковь, либо на протестантскую церковь. Таким образом, государство обеспечивает церковь, становится таким посредником. Опять, как к этому относиться? Ну, наверное, лучше скажут люди, которые постоянно живут в таких государствах. Но даже в этих государствах есть люди, которые в налоговой вот этой декларации или в формах не пишут о своей принадлежности к, допустим, католической или протестантской церкви, потому что они хотят приносить пожертвования самостоятельно в свою, может быть, небольшую, независимую евангельскую церковь. Это тоже есть. А вообще, да, тут... Хорошо, ладно, лучше почитаем ваши комментарии. Юрий пишет: «Привет, дорогие друзья, и Божьих вам благословений». И скажу еще, тут не так много времени, но сейчас об этом скажу. Сегодня как раз мы с вами будем говорить, среди прочего, о церкви, о состоянии церкви, о претензиях церкви. К церкви действительно, вот к состоянию современной церкви действительно может быть очень много претензий. Мы с вами говорили о том, что церковь становится организацией. Мы с вами говорили о том, что церковь, к сожалению, во многом теряет свое христианство. Это проблема, это серьезная проблема. Существует также проблема лицемерия христиан. Лицемерный христианин – это не плод воображения писателей, описывавших такового в произведениях литературы. Лицемерный христианин – это, к сожалению, реальность. Или человек, который пытается казаться христианином, таковым на самом деле не являясь. Но, да, и об этом мы с вами уже как-то тоже говорили. Но сегодня мы посмотрим на это с несколько иной стороны. Дело вот в чем. Когда нам, верующим, предъявляют претензии, эти претензии могут быть обоснованы, но они не обязательно, совершенно не обязательно обоснованы. Вот когда я говорю... Да, сегодня будет очень хороший пример. Пример больного человека, который просит укрыть ему ноги, потому что ему очень холодно. И он считает, что в палате, в больнице плохо топят. Готов в этом обвинять сотрудников больницы. Почему здесь так плохо топят, почему здесь холодно? Другой же человек, да и другие люди, приходя в палату, видят, что здесь жарко. И термометр показывает, что здесь жарко. Соответственно, когда человек говорит «мне холодно», это результат некой... Да, это действительно его реальное ощущение. Мы не можем ему сказать, знаешь, что ты плохо чувствуешь. Это неправда. Вот. Но мы понимаем, что его ощущения сбиты. Вот точно так же порою наши ощущения от церкви и ощущения от христиан могут быть сбиты. Мы видим то, чего нет на самом деле. И не видим то, что есть перед нашими глазами. И вот об этих сбитых ощущениях, об этом ощущении холодности в церкви, мы с вами сегодня будем говорить, понимая, что проблема действительно существует. Но проблема может быть и в окружающих, а может быть, она и в нас тоже. Давайте обратимся к Господу и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами в этот день. Утешь скорбящих и дай нам, Господи, силу Твою и мудрость Твою. Являй милость Твою, Господи, и открой перед нами Слово Твое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1229-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы говорили о 7-м саркастическом замечании, которое делали израильтяне в ответ на вопрос от Бога. Бог спрашивал:
будет ли человек обкрадывать его, то есть самого Бога? И ответ получается – да. Потому что Бог говорит: «Но вы-то меня обкрадываете, вы именно этим и занимаетесь». И израильтяне ведут себя как наивные дети, говорящие: «Ну как же? Чем же мы тебя обокрали? Чем мы тебя ограбили?» И Бог говорит: «Десятинами и приношениями» или «пожертвованиями». И дальше в 9 стихе он развивает эту мысль. Давайте прочитаем книгу пророка Малахии, 3 глава, 9 стих. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Да, они обкрадывали Бога. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, как Бог благословляет и бедных, и богатых людей, которые с доверием жертвуют на Божие дело. Но тут возникает вопрос. А насколько применимо к церкви все то, о чем здесь идет речь? В прошлый раз мы сказали, что сегодня мы живем не под законом, а мы живем сегодня под благодатью и по благодати. Поэтому Бог сегодня не требует десятины с христиан. В наше время, время благодати, Бог хочет, чтобы мы жертвовали столько, сколько можем жертвовать. И для кого-то это будет меньше 10%, а для кого-то и существенно больше. Но я убежден, что сегодня есть немало людей, которые должны бы жертвовать существенно больше, чем 10% на дело Божие. Но как же все это работает на практике в наше время? Наверняка вы встречали организации, в том числе и религиозные, где людей буквально заставляют отдавать десятину. Даже под расписку, даже подписывать бумагу специальную заставляют. Вот мой доход, и вот я отдал или отдала десятину. То есть, если вы член этой организации, то вы будете отдавать десятую часть своего дохода. Без разговоров, без вопросов, без вариантов. И вот интересно, что организации, которые таким образом работают, становятся довольно богатыми. И относится это не только к христианским церквям, но также и к культам и сектам. Эти культы, эти секты, эти организации богатеют, при том, что они требуют от людей неукоснительного соблюдения правила десятины. Но почему же пожертвования по закону, то есть десятина, оказываются столь понятными и действенными? И напротив, те, кто жертвует по благодати, зачастую жертвуют мало. Почему так получается? Вот просто сравните два эти подхода и обратите, пожалуйста, внимание на разницу. И вы увидите, что старая юридическая система или система по закону оказывается куда более действенной. Но это проблема не Бога. Это проблема самих Божьих людей, проблема самих христиан. Мы действительно не жертвуем достаточно. И я полагаю, что именно в этом одна из причин того, что Бог не благословляет свое дело. Я знаю немало церквей, где действительно проповедуется Божие Слово и хорошо проповедуется, но никакого движения вперед там нет. Я бы сказал так. До сих пор Бог продолжает показывать, что Ему действительно важно ваше даяние. И если церковь или отдельный христианин или христианская семья не жертвует, то Бог совершенно не собирается нас благословлять. Ну а с другой стороны, если человек или община посвящены Богу, то Бог их будет благословлять. Не обязательно материально, конечно, потому что ведь есть и другие благословения. И нам сегодня сказано, что мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Об этом в первой главе послания апостола Павла к Ефесянам. Так что да, Бог обильно благословляет тех, кто щедр по отношению к Нему. И я считаю, что этот принцип пронизывает все Божье Слово. И вот здесь, как мне кажется, также одна из причин увядания некоторых поместных церквей на корню. Люди просто не жертвовали Богу. Ну а если мы открываем Ему свое сердце, то Он обещает нам и немалые духовные благословения. Бог показал, проявил это на практике еще во времена Езекии. Это было время Возрождения. И вот во второй книге Паралипоменон, 31 глава, 10 стих, еще раз повторю, 2 Паралипоменон, 31:10, читаем. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И дальше 11 стих. «И приказал Иезекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили, и перенесли туда приношения, и десятины, и пожертвования со всею точностью». Обратите, пожалуйста, внимание на две вещи. Во-первых, люди жертвовали больше, чем достаточно. И во-вторых, Иезекия приказал приготовить специальные комнаты при храме Господнем. Это то место, куда можно складывать вот эти принесенные пожертвования. И помните также, что когда люди строили скинию, Моисей ведь тоже просил о пожертвованиях. Но потом ему пришлось просить, чтобы люди больше не приносили, чтобы люди больше не жертвовали, потому что они принесли слишком много. А вообще это уникальная история. Это, по-моему, единственный пример, когда людей пришлось просить не жертвовать или просить перестать больше жертвовать. Ну а мы с вами возвращаемся к книге пророка Малахи, и мы читаем 3 главу, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Вот это и есть 10 стих. Я вам напоминаю, мы с вами сегодня не под системой десятины. Бог не требует от нас десятины. Есть сегодня немало верующих с весьма скромным доходом, и для этих людей жертвовать десятину было бы много. Однако есть и такие, кого Бог особым образом благословил и благословляет, и они бы могли жертвовать Богу существенно больше, чем десятину. Но сегодня очень мало таких, кто столь щедро жертвует Господу. Да, десятина – это, конечно, полезный измерительный инструмент, но все же, я думаю, никак не абсолютное требование закона. И дальше мы приносим все это в хранилище, как сказано здесь. Скорее всего, это как раз то хранилище, которое и было устроено во времена Иезекии. Но, как мне кажется, это тоже относится не к церкви, а именно к храму. И вообще, вокруг храма было немало зданий, и это как раз и были те самые хранилища. И когда люди приносили десятины, эти десятины действительно складывали в хранилище. Вы помните, что происходило как раз в связи с этим во времена Неемии. И об этом, собственно, и рассказывается в книге Неемии. Помните, когда Неемия пришел в Иерусалим, он обнаружил, что Товия, враг Божий, живет в одной из кладовых храма, которую для него освободили. Но почему же можно было освободить эту кладовую? Да потому что люди стали меньше жертвовать. И вот для Товии сделали там квартирку. Однако Неемия вычистил это место. Он собрал пожитки Товии и выбросил их в окно, а самому Товии приказал убираться оттуда на все четыре стороны. И вот тогда люди стали снова приносить пожертвования, и они снова заняли эту комнату. Ну а сегодня нет ничего такого, что можно было бы назвать в этом смысле церковным хранилищем. Сегодня мы ведь не приносим, как израильтяне, плоды сельскохозяйственного производства. Вы помните, что определенную часть жертвенного животного надо было отдавать священнику, и ее съедали сразу, не ожидая. Знаете, почему надо было ее съедать сразу? Потому что холодильников у них не было. Сохранить мясо в этом жарком климате было невозможно. Так что мясо жертвенных животных съедали сразу, безотлагательно. Его не хранили. Вот именно такая картина здесь и открывается перед нами. Давайте прочитаем 11 стих. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». Бог говорит, что когда вы будете щедро поступать по отношению к Нему, Он отвергнет или откроет небеса и изольет благословение. и он остановит саранчу, которая поедала все на своем пути, поедала поля, да и всю растительность. И Бог обещает ради израильтян остановить вот эту саранчу. Суд приходит от Бога на народы и сегодня, когда они отворачиваются от Него. Думаю, это как раз и объясняет сегодняшний кризис, который есть во многих странах и во многих областях жизни. Это и продовольственный кризис, и энергетический кризис, и климатический, и политический, и нравственный кризис. И у меня возникает лишь один вопрос. Почему же мы не видим, не замечаем, а возможно и просто не хотим замечать, что это и есть суд Божий, предупреждение от Господа? Это предупреждение о событиях, которые еще грядут в будущем. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные», читали мы в 11 стихе, «и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. А сегодня лишается она плодов. И сегодня все меньше и меньше мы можем собирать этих самых плодов. И напротив, в мире все больше и больше продовольственный кризис. Ну а если вы будете служить Богу, и если вы будете жертвовать ради Господа, то ваши виноградники будут приносить обильный плод. Вот таким образом мы видим связь между служением и посвященностью с одной стороны и результатом, Божьими благословениями с другой. Читаем 12 стих. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Блаженными или благословенными. То есть, когда израильтяне находились в правильных отношениях с Богом, они становились благословением и для других народов земли. Понимаете, честность перед Богом – вот что делало их благословением для других народов. И тут нам, пожалуй, стоит вернуться на минутку к уже прочитанной нами книге пророка Захарии и перечитать 8 главу 11 стих. Еще раз книга пророка Захарии 8.11. «А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф, ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему». Мы прочитали сразу и 11, и 12 стихи. Да, здесь мы заглядываем в будущее, в грядущий день, в тысячелетнее царство. И Бог говорит, «Тогда я сделаю вас благословением для народов». Израиль будет служить Богу и станет благословением для других народов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь давайте вернемся к книге пророка Малахии и прочитаем 3 главу, 13 стих. И начинается он такими словами. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь». Здесь мы подходим к 8 и последнему саркастическому замечанию, с которым люди обращаются к Богу. Мы уже видели 7 подобных саркастических замечаний с их стороны в ответ на Божие Слово. И вот теперь в 13 стихе перед нами 8 такое замечание. Вы скажете, или вы говорите, что мы говорим против тебя? Опять-таки, ну ничего себе, друзья мои. То есть они говорят, мы не помним, чтобы мы что-то против тебя говорили. Однако здесь Бог тоже сразу отвечает и рассказывает им все как есть, без всяких обиняков. Читаем 14 стих. Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. Ну, то есть, вы говорите, что служить Богу – это тщетно, бесполезно, что все это пустое, бессмысленное. Ну, кстати, для них это, пожалуй, действительно было пустое и бессмысленное, потому что они не вкладывали в это служение свое сердце. И Бог их не благословлял. А они, в свою очередь, обвиняли его в этой ситуации. И они приходили к мысли, что Богу служить вообще не стоит. Ну и да, так как они это делали, пожалуй, Богу действительно не стоит служить. И я бы хотел сказать сейчас вот что. Это будет достаточно сурово, и опять-таки кто-то, наверное, по этому поводу возмутится, но я все-таки скажу. Я думаю, есть люди из тех, кто сегодня ходит в церковь, которым в воскресенье, пожалуй, лучше бы остаться дома. Потому что они приходят в церковь, чтобы критиковать других. Или чтобы подремать во время богослужения, во время проповеди. Или просто чтобы, как говорят, потусить, поболтать с окружающими. Или даже для того, чтобы себя показать. Ну, например, свое новое платье или новый костюм. Ну, то есть, если в этом нет вашего сердца, если вы не любите Бога и не хотите прославлять Его и служить Ему и поклоняться Ему, тогда зачем? Мы ведь с вами стоим сегодня на подлинно возвышенном месте. Помните, как сказал Господь Иисус женщине у колодезя? Он говорил: «Настанет время, и настало уже, когда подлинные поклонники будут поклоняться Богу не в Иерусалиме и не на этой горе». Да, это время уже настало. Я понимаю, что в Иерусалиме много церквей, я понимаю, что там много того, что называется христианством, но вот подлинного поклонения там сегодня очень мало. Истинные, настоящие поклонники будут поклоняться и поклоняются Богу в духе и истине. Они будут действительно любить Божие Слово. Они будут стремиться служить Богу, слушаться Бога. Мне как-то один человек сказал: «Ну, вы знаете, по воскресеньям я либо сплю, либо играю в гольф, и значит, я пойду в ад». Я этому человеку ответил так: «Вы пойдете в ад не потому, что по воскресеньям вы либо спите, либо играете в гольф. Вы пойдете в ад, потому что отвергаете Иисуса Христа. И сон или гольф здесь совершенно ни при чем». Более того, я знаю немало членов церкви, которые лучше бы в гольф играли в воскресенье, потому что они в церкви не славят Бога, а только мутят воду. Они не поклоняются Богу в духе и истине. Понимаете, вся эта внешняя религиозность ровным счетом ничего не стоит. Дело в состоянии вашего сердца, в ваших отношениях с Иисусом Христом. Давайте прочитаем еще раз 14 стих 3 главы книги пророка Малахии. «Вы говорите: тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа». И вообще говоря, действительно это так. В их теперешнем состоянии для них поклонение Богу – это действительно что-то совершенно пустое и бессмысленное. Оно тяжело для них, оно чуждо для них. Но проблема, как мы с вами уже видели, не в Боге. Проблема в них самих. Как-то был такой случай. Я пришел в больницу, чтобы навестить очень больного человека. И вот этот человек такой говорит: «Пастор, я замерзаю, ну почему они совершенно не топят в палате? Положите, пожалуйста, мне в ноги еще одно одеяло». Слушая его слова, я обратил внимание на то, что в комнате жарко, а этот человек все равно замерзает. Сам больной упрекал в этом сотрудников больницы, потому что они якобы не поддерживают температуру в палате. Но в палате было даже жарко. Если уж в чем-то упрекать, то именно в том, что они перегревают палату. Точно так же и многие люди. Они говорят, что церковь холодная. А вы уверены, что холодная именно церковь, а не вы сами? Может, проблема именно с вами, как, собственно, было и тогда, во времена пророка Малахии? Давайте прочитаем 15 стих. «И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Ну, то есть, вот эти люди, делающие беззаконие, пренебрегали Богом. И И при этом все у них вроде было хорошо. Однако на самом деле Бог действовал. Да, это было сложно порой разглядеть. И вы помните, как у пророка Аввакума как раз и был вопрос на эту тему. «Боже, почему ты ничего не делаешь?» Но Бог действовал, и в свое время пророк Аввакум это узнал. Бог действовал в жизни народа, и Бог собирался их судить. Я уверен, что если бы мы смогли заглянуть за сцену и увидеть, как вращаются колеса Божьего действия, колеса истории, то мы бы воскликнули: «Господи, помилуй!» Потому что Он действует, а мы этого порою не замечаем. И я бы даже сказал, слишком часто не замечаем. И вот 16 стих 3 главы книги пророка Малахии. «Но боящиеся Бога говорят друг другу...» Стоп, давайте прямо здесь и остановимся. «Боящиеся Бога говорят друг другу». Иными словами, есть остаток. И это люди, которые любили Бога, это люди, которые боялись Бога. И они общались друг с другом, то есть они о чем-то говорят друг с другом. Скорее всего, они собирались, и у них было вот такое общение. Общение, в котором присутствовали те, кто действительно неравнодушно относится к Богу и к Его Слову. И вот что же при этом происходит? Давайте еще раз весь стих прочитаем. «Но боящиеся Бога говорят друг другу: вникает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Вот вторую часть этого предложения можно здесь интерпретировать как прямую речь. Тогда получается, что как раз все это боящиеся Бога говорят друг другу. Они говорят: «Вникает Господь и слышит это». Но возможно интерпретировать и по-другому. Боящиеся Бога говорят друг другу, то есть они разговаривают, они беседуют. И дальше продолжается повествование. Бог вникает, и Бог это слышит. Тут дальше есть еще одна интересная мысль. Мы с вами сегодня ее не будем развивать. Однако Писание снова и снова указывает на то, что Бог ведет учет. Ну нет, это, конечно, не значит, что у Бога огромная такая бухгалтерская книга. Хотя раньше многие так себе и представляли. И уж, я думаю, также и не компьютер. Зачем ему бухгалтерская книга? Зачем ему компьютер? Все это ему совершенно не нужно. Он и без этого может вести учет. Но тогда что же это за памятная книга, которая пишется перед лицом Божьим? Мы с вами об этом узнаем, когда дойдем до последней книги Божьего Слова, Священного Писания. Это будет Откровение Иоанна Богослова. И, кстати, также есть опасность быть вычеркнутым из этой книги. Это не значит, конечно, что мы можем потерять спасение. По крайней мере, я так не считаю. Но что же это значит? Ну, об этом мы с вами обязательно поговорим и разберемся, когда уже дойдем до Откровения Иоанна Богослова. А мы с вами пока дочитываем книгу пророка Малахии. И вот эти слова, обращенные к израильтянам того времени, обращены и к нам тоже. Жертвуем ли мы от сердца? Приходим ли мы к Богу с искренностью? Или служение стало для нас тяжкой повинностью, и мы надеемся, что когда-то Бог нам скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Понимаете, Бог никогда не скажет: «Хорошо, добрый и верный раб» человеку, который исполняет служение как повинность. Но Бог готов принять к себе тех, кого Он возлюбил, и тех, кто ответил на Его великую любовь. Продолжим наши беседы уже в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.